Многие люди так предполагают, что спасение – это частное дело, которое человек сам по себе каким-то образом чувствует или видит, или интерпретирует. Я часто встречаюсь с людьми, которые говорят о спасении как об индивидуально таком частно-собственническом явлении. С какой-то стороны или в каком-то смысле это так и есть. Действительно, Бог спасает каждого человека индивидуально. Каждый человек имеет личный разговор с Богом, каждый человек ведется Богом определенным путем, определенными средствами. Но когда мы говорим о том, что Бог делает это на основании Священного Писания. Бог делает это, потому что Он объяснил это в Слове, которое является истиной, и Он хочет, чтобы мы смотрели на все, что происходит, и фильтровали. Вот это соответствует Слову, значит, это Бог делает. Это не соответствует Слову, значит, это люди делают. Значит, это что-то человеческое, что-то неправильное, не то, что должно быть. То есть Священное Писание позволяет нам видеть правильные решения во всех сферах, с которыми мы сталкиваемся. Я хочу посмотреть на несколько текстов из послания апостола Павла к Ефесянам и проследить в нем вот этот Божий план. Откройте, пожалуйста, сначала первую главу, мы прочитаем 3, 4 и 5 стихи, и мы увидим там, что спасение изначально было спроектировано Богом. Мы проходим по средам большую серию «План искупления в событиях и лицах». И мы говорили в этой серии, мы говорили о том, что Бог совершенно не случайно производит какие-то действия на земле. У Него был план. Этот план реализуется сегодня. Этот план будет реализован. Так вот, послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 стиха написано так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Посмотрите на этот текст, и вы в нем можете увидеть несколько очень важных принципов. Во-первых, только Бог имеет славу за спасение человека. Смотрите, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава, Он благословил нас всяким духовным во Христе, всяким духовным благословением. Второе, Бог является автором спасения, то, что мы видим здесь. Посмотрите, Он нас благословил во Христе всяким духовным благословением. Дальше, Он избрал нас. Дальше, 5 стих, Он предопределил нас. То есть, спасение, когда мы подходим к спасению, это не то, что собрались люди и решили вместе, и сказали, ну, спасение должно быть вот таким. Абсолютно ясно Писание говорит, что человек не имел там влияния, Бог ни с кем не советовался, Бог спроектировал это. Он является автором спасения. Кроме того, Бог определил цель спасения. Посмотрите, здесь написано, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть Он определил цель, для чего весь этот процесс происходит, чтобы человек был свят, чтобы он был непорочен. Кроме того, Он определил модель спасения, посмотрите, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. То есть Он говорит о том, что спасение развивается или оно практически реализуется через усыновление Христом. Другого пути нет, другой возможности нет. Итак, это первый факт, который мы видим в послании к Ефесянам. Спасение спроектировано Богом, оно исходит из Бога, и Он полностью поставил условия спасения. Давайте посмотрим второй элемент. Спасенные спасаются Христом и для Христа. Посмотрите, пожалуйста, 1 глава 13 стих. «В Нем и вы, то есть во Христе, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Посмотрите, что происходит. Речь идет о том, что когда человек сам по себе, когда он спасается, он не просто спасается. Дело в том, что есть Христос, изобразимый в виде креста. Вот. И если мы будем говорить о Христе, то человек спасается одним только путем. Он спасается только во Христе. То есть Бог предопределил, Он запечатлил его Святым Духом. Другого варианта нет. Какой-то версии вот такого частного спасения, летающего здесь где-то во Вселенной, нету. Есть только один путь, есть только один план. Этот план мы видим вот в этой стороне. Мы видим, что человек присоединяется к Иисусу Христу, к телу Христову. Написано «предопределив» или написано, что 13 стих «запечатлены обетованным Святым Духом». То есть Дух Святой запечатлел человека. Следующий текст. Вторая глава, с 8 по 10 стих. Посмотрите. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Оказывается, вот о чем Писание говорит, что когда человек вот этот помещен сюда, в тело Иисуса Христа, то тогда, оказывается, у Бога есть по отношению к нему определенная цель. Он становится собственностью Иисуса Христа. Он принадлежит Иисусу Христу. И здесь ясно описано, что Христос спас нас для своей цели. Здесь написано, которое Бог предназначил нам исполнять. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе. Что это значит? Это значит, что мы вот здесь, мы не были творением. Вернее, мы были творением, но падшим. И Он нас воссоздал. Он нас создал заново. Он нас родил свыше. То есть вот здесь, в этом пути был акт воссоздания. Акт творения новой души. Создан во Христе нового человека. Новый человек родился, появился новый человек здесь. И когда Иисус Христос делает это, написано очень ясно, что Он сделал это для Своей определенной цели, которая касается Его. То есть Он Сам определил эту цель, определил эту задачу. И Он хочет, чтобы мы ее исполняли, эту задачу. То есть, когда, как это практически нас касается? Практически это относится к нам таким образом, что, в принципе, говоря о спасении, это не такая уж и демократия, как людям кажется. Многие люди думают, что спасение – это вот человек живет сам для себя, и Бог бабах только на него еще кучу благословений, и он теперь еще больше сам для себя живет. Это совсем неправильно. Проблема-то в человеке и заключается в том, что когда он живет для себя, он живет себе во вред. И тогда Бог говорит: окей, я тебя спасаю. Он Сам спасает. Написано: благодатью вы спасены, чтобы никто не хвалился. Он Сам спасает. И спасая, Он Сам ставит цель. Что это за цель? Когда мы говорим о цели, которую ставит Иисус Христос, эта цель, безусловно, является созидание церкви. Посмотрите, 1 глава, 22-23 стих. Мы видим, что церковь является главной целью Христа. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». То есть Иисус Христос поставил перед собой цель. То есть церковь является главным смыслом вселенной. Все то, что Бог сделает, делает вот здесь. Цель Его в том, чтобы была церковь. Поэтому, когда мы говорим, для чего Бог нас спасает, ясно для чего. Для того, чтобы вместе с Ним создавать церковь, созидать церковь, жить для этого. Это, кстати, очень важный фактор, потому что многие люди, они не осознают этого. Они думают, что спасение – это какой-то довесок к их собственной жизни. То есть вот они жили, но только плохо. Он пил, курил, гулял. И от этого было плохо. А теперь Бог его научит не пить, не курить, не гулять. И он сможет лучше жить для самого себя. Оказывается, нет. Вся проблема наша заключается в том, что мы не понимаем, что есть только одно дело, ради которого стоит жить. Только одно дело, которое имеет вечные последствия. Это созидание церкви. Это то, что мы видим здесь в этом тексте. Вторая глава. 19 стиха, давайте прочитаем еще немножечко дальше. Он продолжает развивать эту же мысль и говорит: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом, Посмотрите, он описывает этот процесс здесь. Он говорит, на котором и вы устрояетесь. Все здание, слагаясь, стройно, оно возрастает в святой храм в Господе. То есть Бог созидает храм Духом Святым. Этот храм – это его тело, это его жизнь, это часть его, на котором и вы устрояетесь в это жилище. То есть он еще раз объясняет цель. Это главная цель Иисуса Христа. Четвертое. То, что мы видим в этом послании, Иисус Христос установил процесс и методы созидания церкви. То есть, когда мы говорим о том, что наша цель – созидать церковь, то мы говорим не о том, что вот один человек думает, ее нужно созидать так. Другой человек говорит, а у нас лучше мысль. А третий человек – третью какую-то идею. А четвертый вообще ни с кем не согласен и вообще не хочет ничего делать, ничего созидать, потому что не по его делается. Оказывается, в Библии ясно написано, как это делается. Мы посмотрим четвертую главу. Опять-таки, мы смотрим только послание к Ефесянам, хотя в других посланиях есть много текстов, говорящих о подобных вещах. Послание к Ефесянам. Во-первых, четвертая глава говорит нам о нашем отношении к созиданию церкви. Посмотрите с первого стиха. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Давайте остановимся здесь. «Поступать достойно звания, в которое вы призваны». Во-первых, слово «поступать» – это слово означает «жить». Жить для чего-то. Не просто сделать один раз и потом сделать другой раз когда-то. А «поступать» – это значит иметь образ жизни, поступать достойно звания, жить достойно вот этого звания. Что это за звание? Это не просто звание там, христианин или звание, еще какое-то высокое звание. Это звание, о котором шла речь только что. Звание спасенного человека, спасенного для того, чтобы созидать Божью Церковь. В этом задача. Как я уже говорил, что есть много людей, которые называют себя верующими, считают себя верующими, активные, может быть, где-то выступают очень много, но, к сожалению, так и не научились тому, что Бог делает на земле. Они так не научились простому пониманию простой вещи, что наша задача – увидеть, что Бог делает, и присоединиться к этому процессу, стать частью этого процесса, чтобы мы могли созидать вместе с Ним. Поступать достойно звания. Посмотрите, в английской Библии вы можете увидеть, скорее всего, to live worthy of your calling. Скорее всего, будет так написано. Разные переводы, немножечко вариации могут быть, но calling, призвание. Для чего вас позвали сюда? Поступайте достойно того, для чего вас сюда позвали. То есть это касается каждого из нас. Это касается каждого христианина. Бог обращается к каждому христианину и говорит, тебя позвали сюда для определенной цели. И поэтому апостол говорит, я умоляю вас, я узник в Господе, я умоляю вас, поступайте, живите достойно звания, достойно той цели, для которой вас Христос спас. И дальше объясняет, как? Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. То есть он говорит здесь достаточно конкретно, он говорит о том, что нашей готовности отказываться от себя ради дела Божьего, ради созидательной работы. Посмотрите, смиренномудрие – это смирение, рассудительное, сознательное, осознанное смирение, кротость, отказ от всякой формы зла. Обид, раздражение, долготерпение, способность терпеть близких. Тех, кто не такой, тех, кто неправильный, тех, кто несовершенный, тех, кто какие-то вещи еще учится, еще не научился, а кто-то еще и не начал учиться. Дальше он продолжает. Одно тело, один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. То есть он говорит о созидании церкви в Боге. Есть один Бог и есть одна церковь, и наша задача ее созидать все вместе. Итак, это отношение к созиданию церкви. Следующее. Задачи служителей очень ясно расписаны. Церковь так устроена. В церкви должны быть служители. Это не выдумка человеческая. Это не выдумка какой-то человеческой системы, что вот посчитались, поделились. Окей, давай, ты сегодня. Вот завтра поделись. Нет, ты уже был, давай, ты теперь будешь сегодня. Совсем другой процесс. Оказывается, здесь написано, посмотрите, и он поставил. То есть Иисус Христос путем различных обстоятельств, Он дал кому-то дарование, Он воспитал кого-то. Он поставил в нужную точку. Он дал расположение людям, которые видят его. И вот все это вместе, сравнивая со Священным Писанием, все это вместе позволяет прийти к пониманию. Окей, да, вот этот человек призван. Написано, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Оказывается, вопрос-то, почему Христос призывает служителей, очень прост. И их задача, служителей, очень ясная, очень простая задача. Их задача заключается в том, чтобы снаряжать людей, которые вот здесь, чтобы они созидали Церковь Иисуса Христа. Вот какая задача. В этом Божий план. Когда мы говорим о том, что Бог делает определенные вещи. Это не просто так, что вот здесь вот решили вот так устроить, а мы вот по-другому решим устроить. Как угодно люди пусть решают. Наша задача определить, что делает Иисус Христос, к чему Он призывает народ, к чему Он призывает церковь. Написано, Он поставил пастырями, учителями к совершению святых, если точнее перевести это слово, к снаряжению святых на дело служения. То есть наша задача снарядить святых, снарядить людей, чтобы они служили, созидая церковь. Каким образом это снаряжение происходит? Если мы дальше будем читать, вы можете увидеть, что оно происходит через утверждение в личном познании Иисуса Христа. Смотрите, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего». То есть задача наша, задача служителей – не только моя, не только совета служителей, не только руководителей домашних групп, не только их помощников. Задача служителей заключается в том, чтобы помогать каждому человеку лично знать Бога. И немножко дальше мы будем говорить, и вы поймете, почему это так важно. То есть наша задача не только собрание проводить. Наша задача не только организовать, чтобы все здесь было гладко и слажено. Хотя это очень важная часть жизни церкви. Наша задача заключается в том, чтобы помочь каждому человеку знать Христа лично и возрастать в этом знании. Это задача служителей. Дальше написано «укреплять в истине». Посмотрите, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». То есть, чтобы христиане укреплялись в истине, чтобы они знали, во что они верят, чтобы они твердо стояли на принципах Священного Писания, чтобы они знали Писание, видели, как оно практически действует. Следующее – учить практическому созиданию. Давайте посмотрим на процесс созидания церкви в этом же стихе или в этих же стихах. Мы уже говорили, что начинается процесс созидания церкви с возрастания в личном познании Иисуса Христа. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего. Так здесь написано. Дальше. Укрепляться в истине учения. Вот это наша задача. Вот что мы делаем? Мы видим процесс созидания церкви. Возрастают ли люди в личном познании Христа? Дальше мы смотрим, укрепляются ли они в истине, знают ли они истину правильно. Следующее, посмотрите, 15 стих. Здесь написано, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Возможно, вы помните, я уже несколько раз говорил о том, что вот эта фраза «истинной любовью», она точнее переводится, но говоря истину в любви. Это в греческом языке одно слово, сложное, большое слово, но это слово точнее перевести нужно таким образом, но говоря истину в любви. То есть наша задача, чтобы люди, возрастая в личном познании Христа, укрепляясь в познании истины, учились говорить истину другим людям в любви. Мы много останавливались на этом вопросе. Проблема большинства людей в том, что они или не говорят истину, или говорят ее без любви. Вот здесь он ясно говорит, что уровень церкви, развитие церкви. Умеют ли люди истину в любви говорить? Ну, для того, чтобы говорить истину в любви, ее надо знать, во-первых. Во-вторых, нужно иметь достаточную мотивацию. В-третьих, нужно любить. Это достаточно много уже для того, чтобы уметь выполнять вот это поручение И следующее, смотрите, созидать церковь, служа теми дарами и возможностями, которые даровал Бог. Смотрите, 16 стих. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Вот где только созидание церкви пришло. Некоторые люди думают, что созидать церковь нужно членскими собраниями. Выговорами там. Некоторые думают, что созидать церковь нужно какими-то акциями, какими-то проектами, которые люди делают. Оказывается, нет. Оказывается, здесь есть ясная программа, которая установлена Богом самим. Установлена, передана через апостола Павла каждому из нас, каждому человеку, ясно очерчена, и мы видим ее ступени. И поэтому мы, служители нашей поместной церкви, зная, что мы живем перед Богом, перед Иисусом Христом, мы не видим никакого другого пути. Все, что мы делаем, все, что мы хотим делать, мы хотим, чтобы мы понимали, что наша задача созидать церковь, чтобы люди созидали церковь. Как они могут это делать? Возрастать в личном познании Христа, укрепляться в истине учения, дальше говорить истину в любви, и после этого созидать церковь, служа дарами, которые у них есть. Служа друг другу. 16 стих ясно говорит, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Итак, это библейская модель. Это то, что мы видим в Священном Писании. Это такое короткое, немножко затянувшееся вступление. Вот. И у нас будет еще, может быть, столько или чуть больше информации, чтобы мы могли поговорить о том, как это происходит в нашей поместной церкви. Итак, принципы функционирования нашей церкви или каким образом мы, служители церкви, практически видим применение того, о том, что мы только что говорили в наших условиях. Когда мы говорим о нашей церкви, то в церкви есть те, кого Бог поставил. Написано, Он поставил пасторами и учителями, то есть есть совет служителей. Есть вот та исходная точка, с которой начинается планирование все. Совет служителей, в него входят люди, те, которые соответствуют библейским принципам. Первое послание к Тимофею, 3 глава, Титу, 1 глава, где подробно описано, кто должны быть пресвитера или элдерс, старейшины церкви, какими они должны быть. Совет служителей ставит перед собой цель. У нас есть определенная цель. Когда мы говорим о том, какой цели мы достигаем, вот мы сегодня будем говорить о многих вещах, но практически все они делаются здесь ради вот этой цели, ради вот этой точки, о которой мы говорим. Зрелые, радостные дети Божьи, созидающие церковь и влияющие на мир. Каким образом это происходит? Для того, чтобы это достигалось, у нас есть определенный процесс. У нас есть процесс служения. Или то, что связано, то, что находится между вот этой точкой и вот этой точкой. И мы будем говорить очень много о том, что здесь. Но сначала давайте разберем вот эти вот пункты. То есть эффективный процесс служения церкви – это наша задача его организовать. Наша задача его спланировать, увидеть его, организовать так, чтобы вся церковь могла здесь служить. Мы сами это не делаем, для того, чтобы вот эта цель была достигнута. Давайте посмотрим сначала на эту цель. Первое, что здесь мы видим? Первое, самое большое, дети Божьи. То есть наша задача, во-первых, мы говорим о том, что мы живем для того, чтобы были спасенные, возрожденные люди здесь. Почему это важно? Потому что если человек не спасен, то какой бы он религиозный ни был, он несчастный человек. Он без Бога. Он погиб. Поэтому наша первая задача, дети Божьи, вот почему мы так много говорим о Евангелии. Снова и снова. Апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие. Апостол говорит, смотрите, как бы кто из вас ни оказался, чтобы вам и одетыми не оказаться нагими. Он говорит, к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Он пишет это в церкви. И поэтому мы беспокоимся о том, чтобы люди в церкви были верующими. Не просто верующими по названию, чтобы они были дети Божьи, были спасенные, были рожденные свыше. Это первое. Во-вторых, мы говорим о зрелости. Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы это были зрелые дети Божьи. Что это значит, зрелые? Когда мы говорим о зрелости, мы говорим о том, что люди, возрастая в наставлении Слову и послушании Слову. Зрелые – это не просто возраст пришли. Речь не идет о том, что здесь у нас все сеньоры. Речь идет о том, что это люди духовно зрелые. Что это значит? Это значит, они научились доверять Слову. Это значит, они знают, как питаться Словом. Они знают, как Слово применяется в их жизни. Они знают, как Слово изменяет их. Это значит зрелые. То есть наша цель не просто собрание проводить. Наша цель, чтобы, во-первых, были дети Божьи, во-вторых, чтобы они были зрелые. Вы знаете, в чем преимущество или почему это важно? Когда человек зрелый, тогда он приобретает способность созидательно действовать в разных ситуациях жизни. Это очень важно. Это ваши дети, когда они выбирают колледж, зрело или незрело. Когда они выбирают друзей. Когда они решают, делать это или не делать, на основании чего. Нужна зрелость. Это когда вы сами определяете, каким образом, какой уровень материальный держать, зрело или незрело. Это когда вы определяете, как тратить свое время. То есть, когда мы говорим о зрелости, мы говорим о том, что люди, питаемые Словом, и наша задача – создать процесс, чтобы каждый человек питался Словом. Для этого нужно, конечно, чтобы каждый человек осознавал себя нищим, нуждающимся в Слове. И для этого нужно, чтобы были те люди, которые регулярно питают Словом, позволяют тем, кто нуждается в этом Слове, иметь Слово на каждую ситуацию их жизни. И это наша задача. Это вот задача вот этого, этой части, эффективный процесс. То есть, когда мы строим, когда мы думаем, что нам делать в церкви или не делать, я думаю не о том, буду я популярен или не буду популярен. Я думаю об одной вещи, а выполняю ли я Божью задачу? А способствую ли я тому, чтобы люди были зрелые? Что нужно для того, чтобы люди были зрелы? И поэтому отсюда мы подходим к тому, чтобы строить наш практический шаг или наши практические действия. Это позволяет иметь правильное отношение с людьми, правильное отношение к работе, правильное отношение к финансам. Это позволяет иметь правильное отношение к закону. Это очень важный фактор. Очень важный фактор. Я периодически спрашиваю, часто ли там наши бывают? Люди нарушают правила дорожного движения. Люди за самые разные там вещи попадают, где их штрафуют там, и так далее. Слава Богу, что он мне говорит, ты знаешь, практически нет. Для меня это что говорит? Что у нас достаточное количество зрелых людей. То есть, если молодежь не летает по фривеям, выпучив глаза, значит, они достаточно зрелые уже хотя бы в этом вопросе. Хотя бы в этом вопросе. Это существенный фактор, который нужен нам для того, чтобы мы двигали этот процесс, или мы достигаем этого. В-третьих, зрелые христиане – это те, кто научился удовлетворенности. Вот здесь есть пункт «радостные». Наша цель не в том, чтобы вот они были такие зрелые, такие, что на них прям маска печали постоянная. Нет, мы знаем, что в этом-то и будет радость. У них будут счастливые семьи. Они могут радовать друг друга. Они могут жить так, что эта жизнь будет радостной для них и радостной для людей, которые их окружают. Это наша цель. То есть, когда мы говорим о радости, эта радость зависит не от размера богатства, не от того, насколько они популярны или непопулярны. Это радость от Бога, радость знания Иисуса Христа, радость доверия Ему, радость того, что Он может положиться на Божью любовь, на Его суверенное владычество. Он знает, что Бог действительно является тем, кто верен, кто знает все, кто контролирует все, кому можно доверять. Это третий пункт, радостные. Четвертый пункт, созидающая церковь. Посмотрите, это наша цель, опять-таки. Мы говорим о пяти целях. Здесь первое, это дети Божьи, что они верующие, спасенные. Второе, зрелые. Третье, радостные. Четвертое, созидающая церковь. Мы видим, что в послании к Ефесянам написано, что дети Божьи – это те, кто созидает церковь. Вот этот эффективный процесс служения церкви, он никогда не будет сделан единицами. Вы сегодня увидите немножечко ниже, Я примерно посчитал, у нас в церкви активно участвует в этом процессе более 400 человек. То есть наша задача, чтобы все 600 участвовали. Наша задача, чтобы люди были созидающими церковь. Но, скорее всего, те, кто не участвует в процессе созидания церкви, это может быть кто-то из них даже не дети Божьи. Может быть, кто-то из них незрелый, и уж точно они не радостные. То есть, когда мы говорим о созидающей церкви, это уже после вот этих трех. И последнее, четвертое, влияющее на мир. Пятое, влияющее на мир. Наша задача или наш вопрос не только в том, что мы созидаем церковь и сами здесь радуемся. Наша задача влиять на окружающий мир. Наша задача распространять благое влияние, влияние благодати вокруг нас, влияние спасения. Итак, это наша цель. Она здесь останется весь этот вечер. Пожалуйста, смотрите на нее, запоминайте ее, потому что это наша цель, это то, что мы делаем. Чтобы каждый из вас ясно понимал, что мы ничего другого не делаем. Мы не популяризируем русскую культуру здесь. Первое, надо запомнить это раньше, ясно. Мы не популяризируем здесь какой-то особый вид музыкального творчества. Мы не занимаемся социальными программами здесь. Мы не занимаемся какими-то вопросами устройства досуга молодежи. Это не наша функция, это не функция церкви. Функция церкви вот. Все, что нужно для того, чтобы дети Божьи были зрелые, радостные, созидающие церкви и влияли на мир, это мы делаем. И делаем усиленно, делаем посвященно, вкладывая себя, свои ресурсы, свои силы и так далее. Как мы это делаем? У нас есть три основных элемента здесь. Три основных элемента – это доктрина, это наше вероучение, на чем мы стоим. Некоторые люди думают, что доктрина не связана с жизнью. Не так давно к нам приезжала группа братьев из одной из церквей, приезжали и говорили о том, что, возможно, как-то они хотели бы, чтобы мы с ними сотрудничали, но они нам сказали такую вещь, только вы, пожалуйста, доктрину свою нам не везите. Я очень часто встречался с таким положением вещей, например, Русский Баптистский Союз или Советский Баптистский Союз, Советский, всех Б, с 44 года по 86 в течение 42 лет существовали без официального креда веры, без доктрины, без вероучения. И многие люди так и думают. Они думают, что доктрина вероучения, ну это то, о чем спорят. Это то, что слишком умные богословы пишут толстые книжки, которые никто не читает. Очень часто люди о доктрине так представляют. Я встречался в молодежном движении, вот уже в последнего времени, такие вещи. Доктрина разделяет, люди говорят. Доктрина, зачем доктрина? Она разделяет. Любовь объединяет, доктрина разделяет. Но в самом деле, когда мы говорим о доктрине, мы говорим о мировоззрении. И у каждого человека оно есть. Вы его не можете оставить за дверью, придя куда-то. И если человек оставляет свою доктрину, это и есть его доктрина. Это знаете, как называется? Приспособленчество или оппортунизм. Это доктрина. С одними попал к воронам как? По вороне каркой. Есть еще в старой поэзии русской. То есть определенные позиции. Но когда мы говорим о доктрине, мы говорим о том, что есть определенная базовая суть Писания, на которой мы стоим. Второй элемент здесь – философия служения. Я буду мало о ней говорить здесь. Почему? Потому что я о ней уже много говорил. У нас есть даже записано это, мы подробно разбирали, что это такое. Что такое философия служения? Это наш взгляд на то, как вот практически церковь должна функционировать. И третье – это практика. Практика служения. Вот три таких блока, которые у нас есть, как мы это делаем. Давайте посмотрим теперь по порядочку. Доктрина. Что такое доктрина? Во-первых, для нас есть очень важный принцип. Первый принцип – это важность Божьего владычества. мы отказываемся измерять доктрину какими-то человеческими пунктами. Там 5 пунктов, 7 пунктов, 12 шагов. Там самые разные есть системы. Но есть несколько факторов, которые мы считаем абсолютно важными. Первое – это важность Божьего владычества. Мы точно знаем, что Бог – владыка. И мы хотим, чтобы все это знали. Если вы читаете Библию, если вы подходите к Библии, чтобы ее читать, а не вчитывать в нее свое мнение, то вы ясно с первой страницы и до последней будете видеть, кто владыка. Альфа и Омега, начало и конец. Не Организация Объединенных Наций. Это очень точно. И не современный консилиум богословов. Абсолютно нет. Бог начал, и Бог закончит. И ни у кого не спросит. И мы хотим, чтобы люди знали реальность. Некоторые говорят, вот вы слишком жестокого Бога проповедуете. Мы проповедуем такого, какой есть. Если мы будем говорить людям о другом Боге, не о том, какой в Библии, мы будем обманывать их. Это во-первых. Во-вторых, если не проповедовать Божье владычество, тогда люди не будут относиться серьезно к Богу. Тогда все остальные вещи пиши пропало, дальше некуда идти. Итак, это первый принцип. Второй принцип доктрины – это важность авторитета Писания. Я говорю о нескольких ключевых доктринах, которые представляют собой backbone, как говорят в нашей церкви, или основу, суть нашей церкви. Важность авторитета Писания. То есть, когда мы говорим о Писании, мы говорим о том, что Писание обладает абсолютным авторитетом. Это сегодня непопулярно. Сегодня люди говорят, ну это смотря в чьей интерпретации. Знаете, для чего они так говорят? Чтобы отказаться от того, чтобы Писание над ними доминировало. Сегодня люди находят самые разные факторы. Я только сегодня читал очередную статью в одном из христианских изданий современных, где человек опять-таки объясняет все это, вредность того. Говорят, Писание написали одни люди, а в культурной ситуации другой, его нужно понимать совсем по-другому. И в конце концов писал этот человек. Я так и не понял, что он хочет написать. Но ясно коммуницируется одно – Писанию нельзя доверять. И это люди пишут в семинариях сегодняшних. То есть проблема заключается в том, что с Писанием всегда кто-то конкурирует. Традиция, мнение, какой-то силовой блок в церкви. Какие-то современные теории, постмодернизм, допустим, они говорят, истины вообще нет. Истина – это твое частное дело, которое у тебя преломилось каким-то образом, и сам с ним разбирайся. Но мы достаточно консервативны в этом вопросе. В каком смысле? Мы ясно знаем, что Писание, когда Бог писал, Он имел это в виду. То есть каждое Божье слово имеет вес, имеет силу, и поэтому мы его изучаем. Третий принцип здесь в доктрине – это важность Евангелия. Когда мы говорим о Евангелии, в нем есть два элемента. Я вам попробую сейчас нарисовать их здесь, хотя они там тоже появятся. Первый элемент – это благодать. Люди не совсем понимают благодать. Чаще всего люди понимают благодать как вседозволенность. Очень многие люди, когда говоришь благодать, они сразу думают, что что-то такое, что и в действительности очень многие люди не хотят благодати, они хотят закон. Причем очень интересно закон. Они говорят так, вот нужно спасение по благодати приведет к распутству, и поэтому они говорят, что нужно выполнять вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Окей, они так живут. Постепенно люди знают, что никто этого не выполняет, но внешне все думают, что выполняют. Или ведут себя так, как будто выполняют. Ну, там разных правил напридумывают. Вот они едут в собрание так, в собрание зашел, они сделали все то, что нужно. Вот, и пришли уже правильные. Вот, определенная форма. Потом когда-то всем становится понятно, что никто это не делает. А потом они говорят, ну, пересмотрим правила. Раз и другие правила. И поэтому очень часто наблюдаешь, вот те церкви, которые наиболее законнические, проходит время, они гораздо дальше в распутстве. Гораздо дальше. Они просто отменили те законы и создали новые. Они говорят, нет, теперь это все можно. Теперь это не так уже и страшно. То есть у людей человеческие законы. Ну, когда мы говорим о благодати, Евангелие состоит из двух элементов. Благодать, что это такое? Первое. Почему благодать не популярна? Потому что она связана со стопроцентная порочность человека или стопроцентная, ну давайте так и напишем, порочность. И вот здесь многие имеют трудности, чтобы признать это. Когда мы говорим о благодати, люди-то не против, в общем-то, благодать принять, но они никогда не хотят допустить, что он сам абсолютно негодный. Они говорят чаще всего, да, это точно, 99% и плюс мой один. А должен же быть мой вклад туда каким-то образом. В этом проблема мышления людей. Поэтому они не имеют и благодати. Потому что благодать, возможно, она не работает. Чуть-чуть своего и чуть-чуть благодати. В этом-то и суть благодати. Благодать работает только, когда ты признаешь стопроцентную негодность свою собственную. И вместе с этим стопроцентная достаточность праведности Христовой. Что это такое? Это очень важный принцип. Посмотрите, друзья. Когда мы говорим о стопроцентной негодности или о порочности, мы говорим о том, что человек должен абсолютно смириться перед Богом. Когда мы говорим о стопроцентной праведности, мы знаем, что человек может абсолютно успокоиться в Боге. That's it. Очень просто. Вот почему мы этим дорожим. Так, первое – это благодать. Второе – это господство Христа. То есть, когда мы говорим о Евангелие, Евангелие связано не только со стопроцентной благодатью, но оно связано с господством Иисуса Христа. Что такое господство Христа? Напишем так, стопроцентная благодать и стопроцентное господство. Это послушание. То есть, посмотрите, если ты абсолютно порочен, и ты спасен абсолютно праведностью Христовой, то ты абсолютно Ему принадлежишь. Вот люди не могут включиться. Они говорят, если стопроцентно благодать, тогда будет распутство. Оно оказывается наоборот. Это по-человечески так, а по-божьему совсем по-другому. Оказывается, только тогда будет послушание, когда человек признает свою стопроцентную негодность и доверится стопроцентно праведности Христа, и он поймет, что он себе не принадлежит, он принадлежит только Господину, новому Господину Иисусу Христу. Вот почему, вот это третий важный принцип нашей церкви, доктринальный принцип, Божье владычество, авторитет Писания, Евангелие. И четвертый есть принцип – церковность. То есть мы говорим о том, что все, церковь играет колоссальную роль. И мы сегодня уже вначале говорили, почему. Четыре элемента, говоря о доктрине. Конечно, мы можем говорить о деталях, связанных с этим, о том, что Евангелие предполагает еще и освящение, и о всяких разных вопросах, связанных, вытекающих отсюда. Но это четыре базовых вещи. Следующее – философия служения. Как я уже сказал, что я пообещал, что я не буду долго говорить о нем. Я быстро перечислю, потому что мы уже много раз говорили. Первое, говоря о философии служения, у нас три блока есть. Первый блок – богоцентризм. Богоцентризм включает в себе признание Божьего владычества, признание авторитета Библии и признание высокой роли библейской проповеди. То есть мы говорим о том, что это наша задача, наша цель, чтобы Библия проповедовалась. И в соответствии с этим мы строим все свое служение. То есть наша цель, это с самого начала было, наша цель – кафедра, это не то место, где люди просто высказывают свою позицию. Во многих церквах, к сожалению, так. То есть кафедра – это какой-то форум. Вот ты высказался, дай тебе, дай другому высказаться. Дай третьему высказаться. И там всяким разным группировкам, всяким разным людям нужно сказать что-то. Это неправильное представление. Почему? Потому что тогда люди питаются тем, что высказываются. А наша задача – сделать так, чтобы отсюда проповедовалась Библия. Поэтому для нас это очень важный принцип. Следующий отсюда вытекающий принцип – это преображение в образ Христа. То есть для чего богоцентризм? Не просто так, а чтобы люди были похожи на Христа. Как это делается? Есть опять-таки три ступеньки. Первое – это преклонение пред Христом. То есть это поклонение сердца Христу. Второе – это освящение, то есть реальное уподобление характеру Христа. И третье – служение друг другу, служение созидания церкви, служение друг другу. Это второй блок. И есть третий блок в философии служения. Мы назвали его непосредственные цели, или я назвал это здесь влияние на мир. То есть тогда, когда мы преклоняемся перед Божьим владычеством, авторитетом Библии, и питаемся библейской проповедью, когда мы освящаемся, уподобляясь Христу, когда мы служим друг другу, вот тогда мы способны влиять на мир. Как? Во-первых, влияние жизнью, свидетельство жизнью. Во-вторых, это влияние словом, свидетельство словом. И в-третьих, это свидетельство через насаждение церквей. То есть о миссионерском служении мы как-то уделим этому одно воскресенье, воскресное служение. Я думаю, вам будет интересно. Вы будете поражены узнать многие вещи, которые происходят сегодня. Я расскажу вам одну из них. Пару недель тому назад я получил письмо из Австралии, где женщина пишет: а вот у вас был лагерь, и вы последние там 20 минут не было трансляции. Вы знаете, что идет прямая трансляция по интернету того, что здесь происходит. Она пишет это письмо и спрашивает, можно ли эту проповедь как-то приобрести или скачать ее с интернета, или будет ли она тогда на интернете. Вот. Но она там сделала интересную приписку. Она дальше пишет, что мы с вами каждое воскресенье, хотя у нас это 4 часа утра. То есть, когда прямой эфир, вот там у них 4 утра. Я вам приведу многие-многие письма, которые мы получаем, которые Бог дает нам быть благословением для многих-многих людей в самых разных местах земного шара. Окей, это то, что касается философии служения. Последняя практика служения. Вот о практике служения мы сейчас поговорим. Опять-таки хочу напомнить, что все это нужно для вот этой цели. То есть все то, что здесь происходит, оно не просто так. Каждый элемент, каждую детальку мы проверяем, помогает ли нам это достигать вот этой цели или не помогает. То есть если не помогает, мы не делаем этого, мы отказываемся от этого. Иначе зачем нам бить воздух? Помните, апостол Павел говорит, я бегу не так, как на неверное, а бегу, как на верное. Я не хочу просто бить воздух, апостол Павел говорит. Практика служения. Практика служения, в принципе, выражена в трех блоках у нас. Это, во-первых, проповедь или духовное питание. Во-вторых, это пастырское попечение. Это забота о развитии каждой души. Мы говорили уже об этом. Это группы пастырского попечения. Это ученичество, это евангелизм. То есть мы говорим о том, что окей, вот этот блок у нас более-менее налажен. Хотя, конечно, мне еще очень много нужно работать над моими проповедями. И не только мне, Виталику, и кто еще проповедует, Жене проповедует, на молодежных еще ребята проповедуют. Нам много нужно работать над нашими проповедями. Я каждое воскресенье взвешиваю и думаю, что мне нужно лучше сделать. Каким образом более эффективно делать проповедь. Ну вот здесь, вот в этом блоке, это достаточно новый блок для нас. И мы начали над ним работать. Начали работать уже серьезно. У нас на сегодняшний день есть 17 домашних групп. Теперь мы видим, что этот блок, в принципе, ну, не охватывает. Мы посчитали, охватывает примерно где-то около 400 человек. Кстати, практически вот те 400, которые участвуют в служении. Почти. Около 400 человек. Это значит, 200 еще не охвачены. То есть нам нужно постараться сделать так, чтобы у нас было больше пастырей. А это сложная задача. Есть много людей, которые могут периодически выступить с речью. Но чтобы человек взял на себя ответственность за души, чтобы он переживал за них, чтобы он молился о них, чтобы он радовался с ними, чтобы он воспринимал их боль как свою собственную боль. Таких людей надо вырастить. Поэтому у нас есть специальный курс, у нас есть школа духовного лидерства, и мы делали специальный курс «Эффективное пастырство». Мы специально поставили цели. Я хочу попросить вас, братья и сестры, я уже просил вас об этом. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы росли эти люди. Мы живем в век, когда хочется жить для себя. Когда человек отработал, и ему хочется побыть с семьей, ему просто это дополнительная нагрузка, чтобы думать о ком-то, чтобы звонить кому-то, чтобы встречаться с кем-то, чтобы беседовать с кем-то. И чаще всего, когда ты встречаешься не с теми людьми, которые просто осыпают тебя радостными известиями о своем очень хорошем духовном развитии. Чаще всего, когда ты встречаешься, тебе приходится иметь дело с трудностями. То есть это сложный процесс. Я попрошу вас, братья и сестры, запишите это для себя. Поставьте это в нужду номер один о нашей церкви. Молиться о служителях. Молитесь об их женах. Посмотрите, это не только жертва этого человека, это жертва его жены тоже. Чтобы она могла от сердца посвятить его на эти несколько часов в неделю, чтобы он занимался кем-то. Это реальное время, отобранное от нее, от детей, от устройства, от благоустройства жизни. Но, братья и сестры, мы забыли о том, как церковь жила. Церковь всегда жила жертвой. Церковь никогда не развивалась ленивыми людьми, непосвященными людьми. То есть, когда мы говорим о служении, мы говорим о реальном посвящении. И это, кстати, вопрос номер один, который определит будущее церквей. Посвященные люди или нет? Действительно, и посвящены ли они Богу? Не просто посвящены тем, тому, что им интересно активность какую-то делать. Это хобби у них. Это не хобби. Это очень сложная работа, которая требует многих сил. И как я уже сказал, что нам на сегодняшний день нужно примерно 60 пастырей. То есть нам нужно примерно 30 групп. И в каждой группе должно быть минимум 2 человека. Минимум 2 человека. Для того, чтобы она нормально функционировала. Поэтому нам нужно молиться. И такие братья есть. Есть братья, которые могут научиться. Но главный вопрос, чтобы было посвящение, а наша задача – научить их. Научить, организовать, выстроить. И, кстати, мы сейчас будем говорить о том, что мы гораздо больше внимания сюда хотим уделять сейчас. Третий элемент – это поклонение. Что это такое? Это то, что происходит вот здесь у нас, когда мы приходим, это богослужение. Это построить богослужение, это музыкальное служение. У нас в музыкальное служение вовлечены около 100 человек. И это не просто так, вот, чтобы расписать, кому какую песню петь. Речь идет о том, кто эти люди, чем они живут, насколько их сердца бьются тем, о чем они поют. И, кстати, о чем они поют? Это наша задача. Это наша цель, чтобы каждый участник, который находится здесь, чтобы он был созидателем церкви, сознательным созидателем церкви. Для этого нужно работать с ними специально. Нужно уделять время сюда немножечко побольше. Нужно, чтобы вот с этими людьми встречаться, нужно учить их петь, и не только учить петь правильно, учить петь правильные песни, учить петь в правильной последовательности, выстраивать общую концепцию служения, поклонения. Это очень важная часть. Вот сейчас мы пели эту замечательную песню, да, он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Это поклонение. Мы провозглашаем то, что Бог делает с нами. Те, кто стоит здесь, они просто ведут нас в пении. Но нам очень важно, чтобы те, кто ведут, что они действительно живут этим, что их сердце бьется этим. То есть это третий блок. Вот эти три основных блока, о которых мы говорим здесь, три основных пути. Как это делается? Это достигается, здесь еще есть много таких элементов поддержки. Определение стратегии. То есть кто-то думает о всем, что происходит. Дальше, подготовка служителей. Кто-то должен готовить людей, готовить тех, кто проповедует. Допустим, если проходят домашние группы, нам нужно научить этих людей работать с текстом. Дальше, работает или готовят тех, кто занимается пастырским попечением, тех, кто занимается музыкальным служением. Организация служения – это продумывание всей стратегии, всего развития. Каким образом это функционирует? Это сотни людей. Это разные группы людей. Это разные периоды жизни у этих людей. Это разные периоды в году. Мы имеем разные обстоятельства. Допустим, лагерь. Это целый. У нас в этом году было 4 лагеря. У нас там было 400 человек. И там было 150 волонтеров. Это все нужно выстроить, нужно продумать модель, нужно сделать так, чтобы оно действительно работало на созидание. Это только один маленький блок. Если мы посмотрим на множество других блоков, которые связаны во всем этом. Администрация, финансы, здания, технические службы. Очень много всяких разных вещей. Там трава, поливать ее надо, там свет должен гореть, там должны сигнализация работать, вовремя закрыть, вовремя открыть, убрать, подмести и так далее. Аудио и видео – это достаточно большая ответственность, большая работа. Медиаслужение – это то, о чем я уже говорил. Кассеты, диски, телевидение, радио – это огромная возможность. Телевидение – в нескольких городах по телевидению мы имеем возможность передавать то, что происходит. Но, конечно, это все цифра здесь. Но вы знаете, что здесь за этим стоит? Десятки людей, десятки тысяч долларов. То есть, когда мы о всем этом говорим, некоторые люди думают так: ох, как хорошо. Да, действительно хорошо. Кстати, на медиаслужение мы ни копейки не берем с церкви. Это кроме вот этих 600 тысяч. Это все люди жертвуют. Покупают диски здесь и жертвуют. Кто-то жертвует. И на этом мы функционируем. То есть это достаточно большой такой элемент. Когда мы говорим о... Вот это примерная картина. Теперь я хочу перечислить для вас виды служения. То, что делается в нашей церкви. У нас есть еще совсем немножко времени и очень много о чем говорить. То, что делается в нашей церкви. Я просто их перечислю, чтобы вы... Это не полный список, конечно. Я прошу не обижаться тех, кого здесь не упомянут. Вот. Но я здесь людей не буду упоминать, я просто упоминать все, что делается. Посмотрите, как я уже сказал, что около 400 человек или более 400 человек каждую неделю участвуют в каком-то деле. Что это за дела? Во-первых, проповеди. Как я уже сказал, что у нас есть одна проповедь в воскресенье утром, одна в воскресенье вечером, одна в среду. У нас есть 17 проповедей на неделе, которые происходят в группах. Кроме того, еще где-то специальные проповеди в лагерях, проповеди там по специальным каким-то случаям и так далее. Это один. Дальше, совет служителей. Что это значит? Это вопросы управления, развития стратегии. Это кто-то об этом должен думать. Кто-то должен проследить, чтобы это все точно было. Чтобы это не просочилось просто так, чтобы вовремя обратить на это внимание. Да, мы признаем, что некоторые вопросы упускаются. У нас был в этот понедельник совет. Практически каждый понедельник, два понедельника назад мы собирались и мы говорили практически: братья, вот этот блок упущен, вот здесь нам нужно конкретную программу, кто будет ответственный, когда вы будете это делать, когда вы отчитаетесь, какие наши подходы, какие планы по этому поводу. Совет служителей, пастыри домашних групп и их помощники, это вопросы пасторского попечения, ученичества, кризисное душепопечение, практически каждый день кто-то звонит, кто-то приходит. Я, Виталий, Женя, Веня Портанский, Толик Крошкин, Алексей Иванович, некоторые руководители домашних групп подключаются к этому процессу. То есть у людей кризис. Самые разные. У кого-то конфликт в семье, у кого-то проблема с детьми, у кого-то кто-то заболел, кто-то попал в аварию, кто-то не может победить грех. Это кризисное душепопечение. Дальше молодежное служение. Целый ряд всяких разных дел, связанных с этим. Детское служение, хор, как я уже говорил, что несколько десятков человек туда вовлечены. Музыкальные группы. У нас несколько музыкальных групп, я их перечислю немножко позже. Дальше, разные специальные мероприятия. Сотни людей участвуют в их подготовке. Посмотрите, что у нас проходит каждый год. У нас есть День церкви, в котором в прошлом году было 900 с лишним человек. 920 или 950, говорили, День церкви. Его нужно организовать, это huge event. Кто был там, помнят и знают. Детские молодежные лагеря, я уже говорил о них. Опять-таки, каждое это событие, оно не просто так, чтобы детишки там поразвеялись. У нас есть цель. Помогает ли оно достигать нам вот этой цели? Окей, если помогает, мы делаем. Если не помогает, не будем делать. Мужская конференция будет, кстати, через... сколько-то недель, через месяц примерно, конференция для мужчин. Женская конференция для женщин второй раз у нас будет в этом январе. в следующем январе. Семейная конференция уже 6-й раз будет у нас. Уже у нас 5 раз было, она достаточно сильно уже развита. Молодежная конференция у нас обычно во время Thanksgiving проходит. В этом году она будет специально немножко отличаться. Молитвенный ретрит для лидеров. Мы делали это в этом году, в январе или феврале, и будем делать в следующем году. Когда лидеры собираются, мы выезжаем отдельно, снимаем гостиницу на океане. Мы проводим 2 дня в молитве. Специальное время. И это было огромным благословением в прошлый раз, кто был. Это все лидеры, все помощники, руководители групп или все участники, кто участвует в этом. Кроме того, это служение церкви продолжается. Кроме того, библейская школа «Слово благодати» уже функционирует у нас здесь 8-й год. Еще до моего приезда она уже начала здесь работать. Мы ее организовали еще, когда я был там, в Лос-Анджелесе. Школа духовного лидерства – это 2-й у нас курс есть, специальный курс. Кстати, школа «Слово благодати», не забудьте, в субботу начинается курс герменевтики здесь. Дальше, кроме образовательных процессов, аппаратура, звуковая аппаратура, PowerPoint. Посмотрите, как это дивно все работает. Свет, видеослужение, я уже говорил об этом, интернет-служение, аудиозаписи проповеди, это редактирование, оформление, размножение, распространение и так далее. Дальше, дежурные разные, дежурят на парковке, дежурят в зале, техническое обслуживание здания, то есть кто-то должен знать, что там лампочка сгорела, ее надо поменять, здесь убрать надо, здесь нужно дверь там переделать и так далее. Учет эксплуатации и хранения оборудования, диакона нашими этими, имущество всякого разного. Финансы, мы уже говорили о финансах, это планирование бюджета, то есть бюджетный комитет. Мы, кстати, сейчас только утвердили новый комитет, новый состав комитета, чтобы готовить бюджет на следующий год. Вот, 5 человек туда входят. Наблюдение за точным исполнением бюджета. Что это такое? Я вам хочу рассказать, друзья. Вот некоторые говорят, я слышу там о том, что вот там деньги делят, вот и так далее. Кто так говорит, они просто не знают, как функционирует, вот элементарно функционирует. Есть бюджет. Бюджет, который вы услышали. Бюджет, который принят. И из этого бюджета никто никогда не выйдет. Ни копейки никто никому не даст. Это просто невозможно, потому что есть документ, утвержденный церковью, утвержденный советом, и на это существует совет, и те люди, которые наблюдают за этим процессом, за бюджетом, они наблюдают за тем, каким образом распределяются средства. И если появляются какие-то лишние средства, опять-таки совет собирается и решает, окей, вот здесь у нас возникла нужда срочная, вот эти лишние мы попробуем сюда направить, чтобы это было более эффективно, чтобы мы могли достигать эффективнее. Вот это же все цели, о которой мы говорим. Дальше, ревизионная комиссия. У нас есть комиссия, которая проверяет, которая приходит в конце года и проверяет, куда были и как, в соответствии ли с бюджетом потрачены были средства. Дальше сбор пожертвований, их надо собрать. Учет, оплата различных платежей. У нас здесь на 5000 только биллов каждый месяц. Администрация, еще один элемент. Что это такое? Это разные коммуникации. К нам приходят много писем от разных организаций, от разных людей, от церквей, звонки, электронная почта. Нам нужно поддерживать связь, ведение документации, то есть все протоколы, протоколы церковных советов. Это все разные документы, всякие пермиты. Пришел пожарник, проверил документ, подписал, он лежит в определенном месте. Любые там пермиты на здания, которые были и так далее. Оплата налогов. Очень много всяких разных дел, которые должны четко фиксироваться. Страховки разные. Окей, это я примерно перечислил разные служения. Используемые ресурсы. Как мы это достигаем? Как вот эта цель и вот все вот это достигается? Есть 2 важных элемента. Первое, я уже сказал, это более 400 волонтеров. То есть более 400 человек, которые участвуют в этом деле постоянно. И второе, это около 600 тысяч долларов каждый год. Для чего? Для того, чтобы были дети Божьи, зрелые, радостные, созидающие церковь, влияющие на мир. Вот эти деньги – это те деньги, которые вы приносите. И это… That's huge. А я каждый раз, когда мне присылают сводку, я каждый раз, мое просто сердце замирает. Потому что я знаю, что это жертва. Наша задача, моя и служителей, сделать так, эти деньги принесли. Наша задача эффективно вложить, чтобы этого достичь. Когда мы говорим о используемых ресурсах, мы говорим о том, что у нас часть ресурсов уходит на оплату служителей. У нас есть несколько человек, которые освобождены. Для этого есть очень много оснований. Я приведу вам несколько из них. Первое – библейское основание. Когда мы говорим о том, что церковь эффективно развивалась, мы, конечно, можем построить так, что пусть все будет волонтерами делаться, и мы тогда сэкономим немножко. Мы сэкономим немножко, а потеряем очень много. Очень много потеряем. Поэтому мы, читая Библию, и смотря на то, как это все функционирует, мы приходим к решению. Ну, во-первых, Библия говорит о том, что в самом начале, еще в Ветхом Завете, были установлены люди, которые отделены были специально, чтобы они несли служение. Все остальные их поддерживали. Эти люди, кстати, как тогда, так и сейчас, они жили не лучше других. То есть они, в общем, у них не было земель, они не могли располагать сами на себя, левиты. Но посмотри, когда народ не выполнял этого Божьего предписания, то тогда церковь или народ Божий падали. Посмотрите, книга Малахии, 3 глава, с 8 стиха. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? Вы обкрадываете меня. Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Они перестали приносить в храм. Храм перестал функционировать. Почему? Потому что каждый обкрадывал Бога. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». То есть это Ветхий Завет. Служение апостола в Новом Завете. Посмотрите, 1 Тимофею, 5 глава, 17 стиха. Смотрите, написано: «Достойно начальствующим пресвитерам». Или вот здесь вот «правильно управляющим». Вот это то, о чем мы говорили, что служители, они управляют этим процессом. «Достойно», то есть тем, кто делает это правильно, должно оказывать сугубую честь, двойную честь написано. «Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». То есть Священное Писание в Новом Завете ясно говорит об этом, подтверждает. Кроме того, это подтверждается практикой. Не только Писанием, но это подтверждается практикой. Он его так и продолжает осуществлять, но мы постепенно его будем выдвигать оттуда и передвигать на другой блок, на блок пасторского попечения. Это очень важно. Пока на нем лежит эта ответственность, руководство музыкальным служением. Второе, подготовка и проведение богослужений. Все это он делает. Раньше я этим занимался, сейчас Виталий этим занимается. И вот следующее, да, дальше пасторское попечение для музыкантов. То же самое, это то, чем он делает, занимается еще. Проповедь в церкви и на молодежном, и в лагере тоже он проповедует. Он часто меня подменяет в разных ситуациях. Руководство и организация подготовки к конференции. Это то же самое, все его ответственность. У него есть люди, которые ему помогают в этом. Но это останавливается на нем все время. Женская конференция, мужская конференция, семейная конференция. Вот эти вот три основных больших конференции, которые мы проводим в году, они все под ответственностью Виталия. Кроме того, консультирование душепопечения. Очень много Виталий занимается этим. И вот следующая точка, которую мы хотим сделать для него главной, это руководство служением домашних групп. Анатолий Крошкин у нас этим занимался долгое время. Сейчас мы видим, что эта работа настолько большая, что там нужен человек, кто был бы, посвящал бы больше времени, поднять статус этого дела. Поэтому Виталий согласился, он взял или берет на себя ответственность основную, руководство служением домашних групп. Толик будет ему помогать. Мы все будем помогать. Я буду участвовать в этом деле тоже настолько, насколько это возможно участвовать. Вот. Работа с пастырями домашних групп. В принципе, это не только руководство служением, организация, но и постоянная работа с пастырями. Преподавание в библейской школе «Слово благодати», преподавание в школе духовного лидерства. Опять-таки, это далеко не полный список. Много разных других обязанностей, которые возникают. Молодежный пастор Женя Шкаровский. Посмотрите, вот здесь вы видите впереди много молодых людей. И не просто молодых людей, многие из них лидеры. Это в огромной степени благодаря большому труду, который Женя делает. Опять-таки, я говорю об этом не для того, чтобы польстить ему или похвалить его перед всеми. Я говорю об этом только о том, чтобы мы могли молиться об этом. Я им всегда говорю всем сотрудникам, братья, нам нельзя жить вчерашними победами. Вчерашние победы пронесли нас до сегодня. Завтра другие битвы и завтра другие победы должны быть. И вот это поколение молодое в мире, которое сегодня поглощает молодежь, кто-то должен за него стоять. И слава Богу, что Бог дает нам таких замечательных сотрудников. Несколько таких штрихов. Общее руководство молодежным служением – это планирование, развитие служения, проведение лидерских встреч, подготовка, проведение молодежных собраний, тренинг для лидеров служения в различных сферах. Это музыкальное служение, служение групп. У них есть 5 групп домашних. Первые шаги веры, класс, тоже на их ответственности. Разные технические сферы, душепопечение, в среднем 10 встреч в неделю тоже Женя проводит, руководство служением домашних групп, лагерное служение, они только закончили, начинают подготовку к следующему году, руководство процессом подготовки к крещению и так далее. Окей, вот эти вот функции, которые братья выполняют, я хотел бы просить вас, чтобы вы молились об этом. На сегодня у нас есть возможность и есть необходимость усилить 2 блока служения. Какие эти блоки? Это первый блок, блок пасторского попечения. Как мы его усиляем? Мы передвигаем Виталия, немножечко забираем его с музыкального служения. Он будет также делать oversight или будет основную ответственность там нести, но меньше будет этим заниматься, он будет заниматься больше пасторским попечением. И второе – это блок служения поклонения. Это служение, в которых у нас наибольшая нужда. И для того, чтобы нам вот это служение музыкальное не оставить совсем без наблюдения, мы с братьями решили для эксперимента попробовать взять туда человека на частичную занятость или на полставки. Взять человека, который может это делать, который поможет Виталию. Опять-таки, мы посмотрели, у нас в бюджете есть немножко экстра денег, немножечко больше, чем у нас расходится. Поэтому мы решили сделать на 3 месяца такой эксперимент, посмотреть, насколько это поможет нам достигать этой цели. Этим человеком братья единодушно согласились и выбрали, нашли Николай Колесник. Вот он сидит здесь, он сейчас встанет, наверное, чтобы вы его видели. Он будет помогать Виталику на эти несколько месяцев. Мы посмотрим 3 месяца, а дальше будем видеть, как это будет происходить. Несколько штрихов, чтобы вы знали, о чем молиться, когда будете молиться за него. Ну, во-первых, это личная работа, это стратегическое планирование, общее развитие музыкального служения, выработка модели служения, анализ текущего состояния, оценка слабых и сильных сторон, определение путей решения проблемы, развития и так далее. То есть мозг нужен, который был бы занят этим. Посвященный, знающий дело. Виталий будет помогать, будет наблюдать за этим делом. Дальше работа с лидерами. Посмотрите, лидеры музыкальных групп разных. Хор. Павел Васильевич, у нас есть группа Игоря Худова, группа Саши Вавилина, группа Саши Шкаровского, группа Илья Ильчининова, группа Jimmy, Not To Us, группа Нагорного Эдика, Not Yet, и технические службы обеспечения, разные там вопросы, звук, свет, проектор и так далее. То есть все вот эти братья, которые там сидят, тоже они под руководством этих Виталика и Коли теперь будут. Личная работа с музыкантами, с нынешними музыкантами, задействованными в группах. И второе, выявление, оценка, личная работа и привлечение к служению новых музыкантов. Программа собраний, проверка гимна общего пения, хорового сольного, составление программы на воскресенье, праздничные собрания, встреча с группой и участниками предстоящего собрания, репертуар, проверка всего репертуара, теологическое и грамматическое создание нового общего архива, сборник нам нужно сделать. Дальше, организовать музыкальное служение с детьми – это еще один очень большой блок, который практически запущен у нас, нам нужно его поднимать. и это его, ему опять-таки поручают, подобрать руководителя, организовать процесс подготовки, согласовать с руководителями воскресной школы план участия в служении, наблюдать за развитием служения. Вокальная подготовка участников на личном уровне, личная работа на уровне групп, настройка слаженности. Опять-таки, это далеко не все, что нужно делать. Я боюсь, что он даже это с трудом сможет делать, или, может быть, даже не все, или не всегда, если расставлять это правильно. Вот это все, о чем мы говорили. Все это нужно для вот этой цели. Мы говорили о проповеди, о пастырском попечении, о поклонении. И теперь, когда мы говорим о том, что кто-то несет большую ответственность здесь, и кого-то мы частично освобождаем от работы, речь идет о том, что мы все вместе вкладываемся в это дело. И служение мое, или служение Виталия, или Жени, или Коли, или кого-то еще, это служение наше общее, это служение каждого из вас, каждого, кто молитвенно поддерживает, каждого, кто вкладывает свои средства, каждого, кто помогает, кто волонтерит где-то, в той или в другой ситуации. Это наше общее служение. Два текста я хочу прочитать перед тем, как мы помолимся. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 18 стиха. Апостол Павел просит молиться о себе. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». И еще из послания к евреям, 13 глава, 17-18 стихи. Автор говорит: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». Это сверхважно. Я знаю, это вопрос доверия церкви, это вопрос перед Богом, хождения перед Богом. И поэтому мы говорим со всей ответственностью, что те люди, которые несут здесь служение, это те, которых я знаю, с которыми я молюсь регулярно, с которыми я разговариваю для того, чтобы видеть, не потухла ревность. Нет ли, знаете, каких-то проблем, что человек, что нельзя сказать о нем когда-то, что он неусыпно. Неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас. Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Мы сейчас помолимся. Я попрошу Алексея Ивановича совершить вот эту молитву о всех служителях, не только те, которые освобождены, не только те, которые в совете служителей, но и всех тех, кто в группах каждую неделю, всех тех, кто где-то, может быть, по поручению руководителя группы с кем-то беседует, кто занимается музыкальным служением, кто занимается хором, занимается музыкальными группами. Давайте мы помолимся сейчас.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!